Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Война 1812 года в Америке. И рассказ об американской правозащитной организации «Объединенные комитеты». Ни в территориальном, ни в экономическом плане от этой войны ни одна сторона не выиграла, поэтому ее называют войной, в которой никто не победил. Но она показала миру, что Соединенные Штаты стали чьим-то родным домом, который его жители будут защищать до последней капли крови, что из Соединенных, но разрозненных штатов они превратились в единую страну, с которой надо считаться. О войне 1812 года в Америке рассказывает Марина Ефимова.
Американцы и русского попросили назвать страну, в истории которой была война 1812 года, чья территория во время этой войны была частично оккупирована противником, чья столица была сожжена, но которая, тем не менее, закончила войну победоносно. Русский назвал Россию, американец – Соединенные Штаты. И оба были правы. Еще одно любопытное сходство. Под свежим впечатлением от войны 1812 года были написаны два популярнейших текста. В России стихотворение Лермонтова «Бородино», в Америке стихотворение Фрэнсиса Ки «Знамя, усыпанное звездами», ставшее текстом американского национального гимна. На этом сходство кончается, не говоря уж о том, что Россия воевала с Наполеоном, а Америка с Англией. Повод. 22 июня 1807 года. Атлантика. Прибрежные воды у штата Вирджиния.
Американский военный корабль «Чесапик», один из семи кораблей, из которых состоял тогда американский военный флот, был остановлен английским фрегатом «Леопард». От него к американцу пошла шлюпка с офицером. Капитан «Чесапика» Джеймс Баррон ждал ее с тревогой. Дело в том, что Англия, воюющая с Наполеоном, отчаянно нуждалась в матросах, и по сложившейся подлой практике английские фрегаты останавливали и обыскивали американские торговые суда якобы на предмет ареста дезертиров, а на деле для принудительного рекрутства. Но военные корабли они пока не трогали. Америка была нейтральной страной. Британский молоденький офицер, заикаясь от волнения, передал требование своего капитана обыскать «Чесапик», на котором, по их сведениям, служат четыре английских дезертира. Баррон отказался. Через час «Леопард» открыл огонь из всех своих 50 пушек. На «Чесапике» в течение нескольких минут было убито 22 человека, и капитан Баррон, сделав один выстрел, приспустил флаг в знак сдачи. Его судили за трусость.
Этот случай, описанный в частности историком Мари в книге «Война без победителей», стал красной тряпкой, которой размахивали в Америке ястребы, сторонники войны с Англией, которым долго противостоял президент Джефферсон, но перед которыми не устоял следующий президент – Джеймс Мэдисон. Читая о войне 1812 года в Америке, без конца натыкаешься на эпитеты «бессмысленная война», «напрасная». Почему? Об этом историк, автор книги «Союз 1812 года» Джек Лангут.
Этой войны можно было избежать, хотя поводы были, серьезные и не очень. Со времен войны за независимость у многих наших политиков было чувство, что Канада – часть Америки, и если мы попытаемся отхватить ее у Англии, канадцы нас поддержат, что было ошибкой. Канадцы в 1812 году наставили нам синяков под фортом Детройт. Другим поводом была враждебность индейцев Севера. Заручившись поддержкой англичан, индейцы во главе с легендарным вождем Текумешем истребляли поселенцев. В районе Великих озер от рук индейцев погибал один человек в неделю. Там кровь лилась рекой. К тому же политики ястребы, сенатор Калхун, сенатор Джон Клей, губернатор Индианы Уильям Гаррисон мечтали отмстить за поруганную честь Америки. Родом с Запада, дети новых земель, смельчаки и дуэлянты, они путали способы защиты личной чести и чести страны.
Так или иначе, они добились своего. 18 июня 1812 года Конгресс объявил Англии войну. Англия была не очень к этому готова. Она была занята войной с Наполеоном. Но как была не готова Америка? 7 тысяч необстрелянных солдат регулярной армии. Плюс довольно большая милиция в несколько сот тысяч человек. Но это были вооруженные фермеры и охотники, которые уходили и приходили, когда хотели. Генералов 8 на всю страну. Герои революции, они постарели на 30 лет и не следили за новшествами военного дела. Одного из них, генерала Дирборна, прозвали Гренни Дирборн, бабуля Дирборн.
Колонна кентуккских милишемен под командой 60-летнего генерала Джеймса Винчестера с трудом продвигалась по замерзшей реке к форту Детройт, когда до нее добрались посланцы Френчтауна, поселения на реке Рейзин. Они боялись индейцев и просили помощи армии. К вечеру, в метель, колонна добралась до городка и расположилась на долгожданный ночлег. Винчестер так был рад укрыться от ледяного ветра, что забыл расставить посты, и под утро 23 января 1813 года 2000 английских солдат и индейцев атаковали спящий лагерь американцев. Канадский генерал Проктор вел себя щедро по отношению к индейцам. Он оставил под их охраной всех американских раненых, 64 солдата и офицера. Винчестеру он сказал с улыбкой: «Индейцы — замечательные врачи». Индейцы поняли жест Проктора по-своему. Они сняли 64 скальпа и послали их ему в подарок.
Волна ужаса и гнева прокатилась по Америке. «Помни Рейзин» стала таким же кличем этой войны, как 130 годами позже «Помни Перл-Харбор». Но настоящий патриотизм воспламенился от пожара Вашингтона. Англичане сожгли его намеренно. Правда, не весь, а только правительственные здания. Захват столицы настолько застал его обитателей врасплох, что когда англичане вошли в пустой уже Белый дом, они обнаружили в столовой накрытый к обеду стол. Итак, к концу первого года войны, которую американцы сами начали, они имели на своем счету огромные потери в людях, немалые потери в пограничных территориях, сожженную столицу, отступающую армию, обесчещенных генералов и пустую казну. Однако война 1812 года, в которой с самого начала все шло не по плану, была полна сюрпризов. Одним из сюрпризов войны 1812 года было морское сражение на озере Эри. Командир маленькой американской флотилии, 27-летний капитан Оливер Перри, был, казалось, разбит. Один из двух его фрегатов был разнесен в щепки пушками англичан. Но пока англичане ждали, что Перри спустит флаг и сдастся, он доплыл на шлюпке до своего второго фрегата и на нем выиграл битву, заставив сдаться всю английскую флотилию. Другим сюрпризом была защита порта Балтимор. Тщедушный юрист и поэт-любитель Фрэнсис Ки был смельчаком. 13 сентября 1814 года он рискнул поехать на английский флагман, чтобы выручить попавшего в плен друга. Английский флот стоял в устье реки Потапско и готовился обстрелять маленький форт МакГенри, закрывавший своими пушками подход к стенам Балтимора. И Фрэнсис Ки оказался свидетелем этого обстрела, о котором историк Стив Албот в документальном фильме «Война 1812 года».
This is the most powerful destructive force in 1814.
У англичан было самое разрушительное оружие по меркам 1814 года. Огромные пушки, и каждое пушечное ядро начинено 95 килограммами пороха. И за сутки на форт МакГенри было сброшено 1500 таких ядер. Но тут соединилось много обстоятельств. Стойкость защитников, непробиваемые стены форта, недостаточная меткость англичан и, наконец, везение. Одно ядро попало в пороховой погреб форта. Через минуту весь форт должен был бы взлететь на воздух. А если бы пал форт, скорее всего, пал бы и город.
Но ядро не взорвалось, пожары залил сильный дождь, и вообще в форте погибло всего 6 человек. Весь день и всю ночь американцы-защитники Балтимора, англичане и Фрэнсис Ки с борта своего кораблика не отрывали глаз от огромного американского флага на флагштоке форта МакГенри. Пока он там, форт не капитулировал. Иногда флаг так затягивало дымом, что казалось, его нет.
Рассвет. В 4 утра замолчали пушки форта, защитники берегли ядра. Но бомбардировка продолжалась до 7 утра. И вдруг, после 25 часов обстрела, тишина.
Все вглядываются в дымную даль. И вдруг в просвете флаг. Под эти крики английские корабли медленно развернулись и ушли в залив. А Фрэнсис Ки тут же на палубе начал писать стихи. Скажи, веет ли все еще флаг над землей свободных, над домом отважных? Неловкость текста заключалась в том, что среди защитников Балтимора сражались и черные рабы, бок о бок со своими хозяевами. Но чей гимн без греха? Война 1812 года отмечена примерами отчаянной доблести и отчаянных нелепостей. И самой доблестной нелепостью была последняя битва этой войны.
Англичане мечтали закончить войну, но когда они отстояли Канаду, у их стратегов появилась идея, что если они отобьют у американцев Новый Орлеан и устье Миссисипи, то отрежут Соединенные Штаты от Дальнего и даже от Среднего Запада и вынудят остаться относительно маленькой страной вдоль побережья Атлантики. Тогда они могли бы претендовать на остальной континент. Но этот план не был продуман.
Новый Орлеан защищал 47-летний генерал Эндрю Джексон, прозванный за твердость старым орешником Олд Хикори. Прибыв на место, он обнаружил, что город абсолютно открыт для атаки, поскольку среди окружавших его болот проложено много каналов, баю на местном диалекте, по которым легко пройдут английские баржи с пехотой и амуницией. По приказу Джексона все они были завалены деревьями. Но один баю случайно пропустили. Между тем Джексон готовил оборону.
Он набирал людей на защиту города буквально на улицах. В его армии были франкоговорящие креолы кейджанс, рабы, индейцы и пираты с Мексиканского залива, которые оказались лучшими артиллеристами в армии. Ядром армии были кентукские и теннессийские охотники, дикие и такие грязные, что солдаты просили не ставить их с подветренной стороны от кентукцев. Но зато это были настоящие снайперы, словом, народные ополчения. You have America, so
to speak, the common man. Англичане довольно быстро обнаружили чистое баю. Дошли по нему до первой плантации, высадились и арестовали отдыхавшего на террасе майора местной милиции Габриэля Гильера. Но Гильер выбил окно и под пулями англичан нырнул в прибрежные заросли. Англичане его не преследовали, боялись крокодилов. И Гильер успел предупредить Джексона. Олд Хикори умело выбрал позицию. За спиной чаще, впереди высохшее болото, широкое поле. Его солдаты стояли в обманчиво открытом строю, но за ними был высокий земляной бруствер.
Англичанами командовал сэр Эдвард Пакенхам. Его армия воевала с Наполеоном и состояла из испытанных ветеранов, включая знаменитый шотландский полк «Хайлендерс». Пакенхам был опытным генералом, но он недооценил военный талант Олд Хикори. Опасное пустое пространство в милю шириной перед позициями американцев не насторожило сэра Эдварда, и он дал сигнал к атаке. Когда британцы подошли на выстрел, Джексон кивнул музыкантам, и они грянули «Янки-дудл». Это был условный сигнал. Стрелки попрыгали за бруствер, пушки дали залп картечью, кентукцы разрядили свои винтовки. Красные мундиры на открытом поле падали, как трава. Оставшиеся в живых повернули было назад. Не выдержав позора, Пакенхам на коне сам рванулся на поле и был тут же убит. Не сдавались только «Хайлендерс». Высоченные красавцы, как на подбор, они не привыкли сдаваться и рассчитывали на рукопашную, но не добежали.
Один английский офицер в ажиотаже атаки добежал до бруствера и вскочил на него. Он увидел десяток направленных на него мушкетов, но никто не стрелял, а один американец пальцем указывал ему на что-то за его спиной. Офицер оглянулся и увидел, что за ним никого нет. Зрелище разбросанных по полю сотен трупов своих солдат вызвало у английских офицеров такой шок, что они собрали остатки сил и вернулись на корабли. В битве за Новый Орлеан англичане потеряли 2036 человек убитыми и ранеными. У американцев было убито 13 и ранено 60 человек.
Это одна из великолепных побед в военной истории и одна из редчайших битв с таким раскладом потерь. Уже одно это невероятно. Еще невероятнее и трагичнее то, что эта битва произошла после того, как война была окончена. Средства связи были такими медленными, что ни американцы, ни англичане не знали, что в Генте подписан мир уже в канун Рождества 14 года. А битва произошла в середине января.
Ни в территориальном, ни в экономическом плане от этой войны ни одна сторона не выиграла. Поэтому ее и называют «войной без победителей». но она показала миру, что Соединенные Штаты стали чьим-то родным домом, который его жители готовы защищать. Что из Соединенных, но разрозненных штатов они превратились в единую страну, с которой надо считаться. Поэтому войну 1812 года называют еще Второй войной за независимость.
О войне 1812 года в Америке рассказывала Марина Ефимова.